Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. И вместе со мной в студии Алексей Тимофеев. Приветствуем его.
Да, приветствую.
Так же горячо, как и всех.
Как и наших слушателей, да. Добрый вечер.
Итак, Мюнхенская конференция по безопасности. Плохие санкции. Президент Франции Эммануэль Макрон констатировал, что ограничительные меры в отношении Москвы не принесли ничего позитивного ни Европе, ни России. На полях этой самой конференции в Баварии он отметил, что у России и европейских стран накопилось множество неразрешенных конфликтов, которые можно разрешить с помощью диалога.
Президент Франции говорит, что санкции и контрсанкции со стороны России стоят европейцам так же дорого, как и Москве, для результата, который не является слишком позитивным. Да, говорит, что существует, на его взгляд, два варианта. Либо продолжать давление на Россию, либо расширять диалог. Подчеркивает, что второй вариант, то есть расширять диалог для Эммануэля Макрона, более благоприятный, более предпочтительный. Значит, что касается региональных всяких историй, это тоже нужно подчеркнуть. Как мне кажется, Франция полностью разделяет позицию России о недопустимости сложившейся ситуации в сирийском Идлибе. Это важная тема. Также сообщается, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности «Уходим от Макрона, идем дальше» встретились Майк Помпео и министр иностранных дел Германии Хайко Маас и между собой договорились о поддержке Украины в условиях агрессии со стороны России. То есть тема агрессии в отношении Украины, российской агрессии в отношении Украины по-прежнему продолжается. Что непосредственно с самой Украиной? Зеленскому не дали микрофон на выступление на Мюнхенской конференции. Вот такая новость. Выступление президента Украины происходило не в основном зале, а в небольшом помещении. Его там пришло послушать много журналистов, присутствовала украинская делегация, другие участники Мюнхенской конференции. Когда Зеленский подошел к трибуне, там не оказалось микрофона. Он попросил микрофон, сообщил, что не может выступать без микрофона. После этого представитель, организатор, видимо, конференции, отдал свой микрофон украинскому президенту. Сообщается, что один из присутствующих ушел через 40 минут после начала выступления Зеленского, прямо во время речи, на что Зеленский поднял глаза от текста, неинтересно, спросил президент Украины. В зале раздался смех, а покидавший зал мужчина подошел к Зеленскому, протянул ему руку, они обменялись вот рукопожатием.
Но все равно ушел, да.
Самое важное из того, как мне представляется, что сказал Зеленский, это желание официального Киева провести выборы на территории всей Украины, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года. И Зеленский добавил, хотелось бы и в Крыму.
Да. Но как это будет осуществляться, пока не очень понятно. С нами на прямой связи обозреватель радио «Спутник» Кирилл Бакеев, который находится
в первых рядах
именно на Мюнхенской конференции по безопасности и расскажет нам то, что мы упустили из Москвы. Да, Кирилл, привет.
Да, да, коллеги, здравствуйте.
Привет.
Ну, а по поводу того, почему же выступление Зеленского было в другом зале, дело в том, что все по традиции выступают в основном в главном зале, то есть сидит модератор, сидит спикер, и ему задают вопрос, он что-то отвечает. Так выступал Эммануэль Макрон, так выступал Йенс Столтенберг, а также выступали многие другие спикеры, которые сюда приехали, именитые, имеется в виду. Сейчас, кстати, точно так же, то же самое происходит с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Почему Зеленский переехал, точно неизвестно, но, как всегда, здесь объясняют это тем, что вот, мол, помещения разные, маленькие, вот что-то вот постоянно меняется, поэтому приходится что-то переносить. Но злые языки говорят, что Перенос был связан с тем, что ожидали очень маленькое количество людей, которые придут послушать президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому, дабы не создавать неприятных ситуаций, решили перенести ее в более скромное помещение, дабы, собственно, наполняемость была не особо заметна, ну и не так бросалась в глаза. Насколько это правда, я ручаться не могу. Во всяком случае, в кулуарах говорят так. Вот.
А много ли пришло послушать Зеленского? Ну, да, с одной стороны, понятно.
И не ты ли тот человек, который покинул помещение?
Который пожал руку украинскому президенту, да.
Нет, нет, это был не я. К сожалению, в этом году как-то очень странно. Многие коллеги отмечают, что раньше Мюнхенская конференция по безопасности отличалась тем, что очень свободной она была для журналистов. Можно было свободно передвигаться по отелю, в котором она проходит. Несмотря на то, что там действительно, не сказать, чтобы очень много свободного места, учитывая количество гостей, количество журналистов и людей, которые все это организуют, но тем не менее раньше все всегда спокойно передвигались. В этом году меры безопасности очень сильно ужесточили, и приходится заранее, что называется, заказывать себе сопровождающего, чтобы тебя сопроводили в тот или иной зал, еще если тебе хватит там места. Поэтому присутствовать удается не везде, и тем более вот, на Зеленском не удалось поприсутствовать. Вот. Насколько я знаю, что и на выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова тоже, в общем, попали далеко не все желающие. Многие остались стоять за дверями.
А что касается громких заявлений и внимания журналистской общественности, к кому оно приковано в большей степени и что наиболее выдающееся, что ли, прозвучало с трибун в Баварии?
Больше всего, разумеется, приковано вчера к федеральному президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, но сегодня это, разумеется, Эммануэль Макрон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Почему-то западных коллег, во всяком случае, очень интересует вопрос российской и китайской угрозы. И министр Лавров это сегодня отмечал неоднократно, и вот сейчас в своем выступлении, что как-то излишне конференция концентрируется на подобного рода вопросах, все пытаются выработать какие-то красивые слова, которые потом можно будет взять в заголовки для прессы, по типу «Россия несет угрозу странам Европы и другим странам», или «Китай несет угрозу странам Европы, Соединенным Штатам и другим странам». Нужно бороться и противостоять этой угрозе по отдельности или же вместе. И Лавров говорил о том, что подобный подход не способствует, в общем, выработке каких-то единых стратегий, и пора уже с подобной русофобией заканчивать. Потому что все-таки в Мюнхене собираются традиционно на конференции по безопасности очень ученые и значимые мужи, которые все-таки обсуждают реальные дела, а не красиво говорят для заголовков газет, ну и других средств массовой информации. А приковано так или иначе внимание все-таки было во всяком случае, ожидание от выступления президента Украины Владимира Зеленского. Странная и непонятная история была с 12 шагами, с планом по Украине, который сначала был в свободном доступе, опубликован на сайте Мюнхенской конференции по безопасности. Какое-то время он там провисел, потом его оттуда удалили. Ну, опять же, все могли спокойно ознакомиться, и журналисты, и не журналисты, поскольку на сайт имел доступ любой желающий. Потом она из общего доступа пропала.
Да, но мы говорили об этом. Но скриншоты не горят. Да,
все
по-прежнему в доступе. И Киев отверг эту историю, сказал, что не поддерживает. Кирилл, в завершении, много людей на Мюнхенской конференции по безопасности ходят в масках?
Я не видел ни одного. Хотя сегодня утром проходила пленарная сессия по поводу того, что же делать с китайским коронавирусом, точнее вообще с коронавирусом, и выступал директор Всемирной организации здравоохранения, и опять же сказал, что не вирус нас всех пугает, а то, как он распространяется, не его способность убивать людей, поскольку сейчас уже намного значительно видно, что количество выздоровевших намного больше, чем тех людей, которые пострадали от этого вируса. Но глава ВОЗ отметил, что его очень пугает ситуация с бедными странами, где очень все плохо со здравоохранением. И вот он сказал, что эти страны в первую очередь рискуют тем, что вирус может добраться до них и очень быстро там распространиться. Но из мер предосторожности везде стоят такие стоечки с бактерицидным гелем. Все им активно пользуются. Я, в общем, тоже.
Да, будьте здоровы, да.
Да, спасибо большое, Кирилл. Кирилл Бакиев, обозреватель радио «Спутник», прямо с Мюнхенской конференции по безопасности, был на связи со студией. Делаем паузу, еще новости у нас.
Вы слушаете радио «Спутник».
Компания «Гражданские самолеты Сухого» пожалуется в прокуратуру. Причиной обращения стал видеоролик с неисправным трапом у самолета «Сухой Суперджет-100». В компании сочли публикацию видео дискредитации продукции российского авиастроения.
Совершенно верно. Но вот «Гражданские самолеты Сухого» обратятся в правоохранительные органы и прокуратуру после публикации ролика, на котором неправильно срабатывает надувной трап самолета «Сухой Суперджет». В пресс-службе Сухого говорят, что на записи абсолютно точно зафиксированы не испытания, которые регулярно проводит производитель. Ролик появился на странице в Фейсбуке у авиаэксперта Вадима Лукашевича. Именно он опубликовал на своей странице вот эту видеозапись, на которой при выбросе надувного трапа происходит сбой. Лукашевич сопроводил публикацию сообщением, согласно которому Аэрофлот по инициативе Сухого 5 и 7 февраля провел испытания на надувных трапах в реальных условиях, а они прошли неудачно. Два трапа якобы перевернулись, один порвался, а штатно сработал только четвертый трап. Но в пресс-службе Сухого, гражданских самолетах Сухого, надо сказать, достаточно бурная реакция. Там подчеркивают, что испытания в разных режимах проходят на специальных площадках с профессиональной фиксацией данных. И когда, кем и где сделаны съемки, как обслуживается данный самолет, непонятно, заявляют в пресс-службе Сухого. Авиакомпания пока отказывается, Аэрофлот, от комментариев по поводу данной ситуации, хотя видно, что самолет принадлежит Аэрофлоту, в раскрасках Аэрофлота и якобы база, собственно, этой авиакомпании. Я предлагаю послушать независимого авиационного эксперта, кандидата технических наук, человека, который разместил этот самый злополучный ролик, Вадим Лукашевич, пожалуйста.
Трап — это такая система, которая должна срабатывать в экстренной ситуации абсолютно надежно. Поэтому то, что мы видим на видео, вот этого быть не должно. И если здесь все прозрачно, то разработчик получает какую-то документацию или какие-то сведения, которые ему нужны. И если это произошло в Аэрофлоте по какой-то их халатности, то может так случиться, что в документах Аэрофлота это не отмечено. И тогда, естественно, должна разбираться уже прокуратура. Я, как инженер, увидев выход этого трапа, точнее, его не выход. И понимая, что в авиации безопасности никогда не бывает много. Это основополагающий фактор сейчас. Я счел необходимым это видео, в общем-то, выложить, чтобы просто этот вопрос озвучить. Но как он развивается сейчас, мне непонятно, почему тут возникает прокуратура при молчании Аэрофлота.
То есть в итоге получается, есть обращение в прокуратуру, Аэрофлот молчит. Кто действительно и где, и как сделал эту видеозапись, непонятно. А по ролику видно, что снимают два человека эту всю историю. Выпуск или,
в кадре?
Или не выпуск.
С двух точек.
С двух точек, да, два плана. Один внутри, другой снаружи. Вот. И, собственно, Вадим Лукашевич объясняет ситуацию следующим образом. По идее, между компанией-производителем и авиакомпанией, которая приобрела самолет, должно быть взаимодействие. испытания должны проводиться в штатном режиме при привлечении сопровождающего лица со стороны Сухого в данном случае. И подобные инциденты должны документально фиксироваться и направляться, соответственно, к компании-производителю. В этой истории этого не последовало. То есть официального обращения нет.
А, то есть в компанию-производителя это гражданский самолет Сухого?
Аэрофлот не обратился в Сухой Суперджет. Да, не обратился
к Сухому. А это публично должно быть?
Нет, это может, ну, я не знаю, там публично, не публично, это должно быть. Ну, то есть Аэрофлот должен был написать письмо с подобными претензиями, и гражданские самолеты Сухого должны были внимательно изучить, выяснить причину, ну и предпринять необходимые действия. Что здесь произошло, совершенно непонятно, потому что Аэрофлот молчит. Аэрофлот не дает никаких комментариев.
Угу.
И возникают всякого рода конспирологические теории. В частности, одна из вот этих версий, неподтвержденная, слух, домысел и так далее, что Аэрофлот может просто таким образом хочет отказаться от закупок SSJ-100. Вот таким хитрым образом. Но это все лишь слухи, домыслы и так далее.
Угу. Сейчас с нами на прямой связи бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов. Александр Валентинович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Александр Валентинович, два вопроса. Почему молчит Аэрофлот, не дает никаких комментариев? И почему Сухой обращается в прокуратуру?
Ну, дело в том, что за Аэрофлот я, конечно, не отвечаю. Почему молчит? Скорее всего, это еще идет со следствия, которое еще не дало ответ, поэтому официально что-то объявлять об этом. Но то, что я увидел на видео, там это ситуация, ну, которая довольно редко встречается в авиации, но встречается. Скорее всего, это срабатывание, значит, трапа аварийного, когда самолет уже взлетает. Готовится к взлету, там ставят положение полетное. Вот. Скорее всего, на земле было положение полетном, и была какая-то попытка или что-то вот открытие двери. И в данном случае вот то, что произошло, то, что произошло, это мое мнение. Я не могу судить, потому что информации очень мало.
А, Александр Валентинович, можно ли нарочно устроить подобную историю?
Ну, нарочно можно устроить, конечно, но я не вижу смысла, это же не игрушка, потому что...
Хорошо, теперь понятно, с этим понятно. А теперь, что касается вот этих испытаний, якобы в которые проходил Сухой Суперджет 100, вот тот, который изображен на видео. А испытания должны проводиться с... Обязательно при этих испытаниях должен присутствовать человек там, от компании-производителя?
Я не думаю, что это испытания были, потому что, значит, здесь на что испытывали? То есть испытывали аварийные трапы, и я не вижу в этом логики, вот в том, что это были испытания.
То есть это не выглядит как испытание?
Нет, это просто ошибка, допустим, обслуживающего персонала или бортпроводников, или экипажа о том, чтобы именно попытка открыть дверь, когда положение аварийного трапа, там есть именно в режиме, значит, как тогда, когда вот срабатывание аварийное.
Но об этом говорят если... и в гражданских самолетах Сухого. Они тоже там в пресс-службе говорят, это точно не испытание. Но Лукашевич, который разместил этот ролик, в описании к ролику сказал, что ему сказали, извините, что становлюсь распространителем слухов, да? Значит, Лукашевич говорит, что ему сказали, что по инициативе гражданских самолетов Сухого были проведены испытания надувных трапов в реальных условиях. И они прошли неудачно. А вопрос-то остается. При испытаниях должен находиться человек со стороны разработчика, компании-производителя?
Нет, в данном случае я не думаю, что если была попытка испытать в реальных условиях срабатывание аварийного трапа, то там автоматически вот при открытии двери Значит, там не должно было быть того, что я вижу, там, значит, небольшие повреждения именно самой входной двери. Поэтому я думаю, что, скорее всего, это просто была случайность или, скажем, ну, халатность или там, значит.
А при случайности разве трап не должен разложиться в горку такую?
Нет, он раскладывается. Просто смысл в том, что если на земле аварийный трап всегда на случай аварийной посадки, когда нужно будет без трапа произвести аварийное покидание воздушного судна. Но в данном случае есть положение, когда при открытии двери трап не срабатывает, а если там в положении, именно аварийном положении стоит тумблер такой, тогда при открытии двери срабатывает именно этот трап. Скорее всего, это просто какая-то халатность, и люди не проверили положение этого тумблера.
А Сухой, на ваш взгляд, после подобного ролика, должен ли проводить какие-то дополнительные какие-то работы по выявлению возможных ошибок во всех суперджетах?
Я не думаю, что это... Скорее всего, это выяснится очень быстро, если там, значит, был какой-то персонал, который именно проводил манипуляции с открытием двери какой-то, что-то происходило, то это скоро, это быстро выяснится. Я не думаю, что кто-то сможет сказать, что это просто испытание, которое просто как и надо, так сработало, значит, техника.
Александр Валентинович, благодарим вас. Александр Романов, бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов, был с нами на связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Рука художника, кандидат на пост мэра Парижа Бенджамен Гриво снял свою кандидатуру с выборов из-за распространения в социальных сетях видео сексуального характера. Ответственность за распространение этого видео взял на себя художник-акционист Петр Павленский.
Тот самый, который прибивал себя к Красной площади, поджигал двери, потом переехал во Францию.
Там поджигал
двери, был арестован, да. И так далее. В общем, в комментарии, сопровождавшем вот публикацию компрометирующих Гриво материалов, Павленский указал, что эти фото и видео политик из партии Макрона отправлял некой неизвестной девушке. Объясняет свою позицию Павленский тем, что вот якобы Гриво выступает за традиционные ценности, да, а сам вот, значит...
Имеет интриги на стороне.
Да, имеет адюльтер. Да.
То есть Петр Павленский за... так скажем, за что?
Против лицемерия. Он в оппозиции, говорит адвокат акциониста Хуан Бранко. Он сделал это политический жест. Он в оппозиции, говорит адвокат художника.
Сейчас на связи с нашей студией французские журналисты и общественные деятели Дмитрий Декашко. Дмитрий, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Дмитрий. Ну, расскажите, как Париж встретил эту новость, как много ли внимания приковано к этой истории?
Внимания очень много. Вот уже два дня все и телевидение, и радио, да и газеты очень много об этом пишут. Довольно удивительно на самом деле все-таки. Ну, это, конечно... Все меняет в Париже, ну, то есть все меняет. До известной степени даже и не меняет, потому что он все равно не выиграл бы.
А какая репутация вообще у Бенджамена Гриво?
Он был бы или третьим, или четвертым. Так что он все равно потерял бы. И это, может быть, объясняет, почему он так легко, между прочим, и бросил дело.
Да, снялся с выборов.
Это одно из объяснений, во всяком случае. Но второе удивительное то, что на самом деле это ссылка на морали, в общем, о которой говорит Павленский, она не во французских обычаях. Естественно, что все, конечно, осуждают этот прием, показы такого видео, но, знаете, с точки зрения морали, в конце концов, частная жизнь и политическая жизнь, все-таки все наши самые верхушка политическая французская, скажем, после Помпиду, так скажем, все равно имели двойные, а то и тройные жизни. Ну, помните, ну, самое последнее, скутер, это самый мотороллер Оланда.
Там много у вас было, Дмитрий. Что говорят о мотивации, Павленского? Вот зачем это нужно было Павленскому? Из-за денег?
Вот это вопросительный знак, потому что теперь есть другое последствие. Сегодня пошли обвинения в том, что на самом деле Павленский, которого раньше называли freedom fighter, героем свободы, сражение с Путиным и так далее, и так далее. Ну, все русофобские наши обычные штучки. Теперь вдруг он стал на самом деле скрытым агентом Путина. Это высказался в том числе некий Кальфон, который...
Это классическая схема.
Социалистической партии.
Да, видишь, и обвиняет зло, уже, приравниваешь.
Обвиняет Путина. Русских в том, что они вмешались...
Дмитрий...
Якобы,
в выборы мэра.
Спасибо за комментарий вам. Дмитрий Декашко, французский журналист и общественный деятель, был с нами на связи в студии. Работали Алексей Тимофеев, Никита Воронков. Спасибо.
В первых рядах.